Очередь была деда с Мишкой. Они стали подавать пустые бутылки парню. Он ловко хватал их по четыре сразу и кланялся куда-то вглубь лавки. Потом пощелкал маленькими счетами, выложил на прилавок четыре буханки хлеба, три оранжевых пачки сигарет, какие-то консервы и сказал: «С вас 4,87, а прокладок для картера нет. Обещают, ну, в следующий раз привезу». Мишка кинул на прилавок деньги и, забрав покупки, пошел вместе с дедом от машины.
«Нам с ним 5 буханок», — начал Борька и протянул в окно деньги. «И еще печенье 2 кило, конфет вон тех вон с пальмой 300 грамм, чаю 3 пачки, кильки 5 банок, ниток белых и черных по 3 катушки и по катушке синих и красных, иголок пачку. Ну и все как будто».
Пока Борька говорил, парень молча слушал, наклонив голову на бок. Потом кивнул и серьезно сказал:
«Что-то больно много сегодня берешь. Этот, что ли, поможет?»
И подмигнул Петьке. Намек на Петькину толщину был очень понятный, но почему-то не обидный. Петька засмеялся, и сейчас же парень ответил ему улыбкой.
«Ты чей?» — спросил он.
«Тетя Ксении, московский племянник».
«Гостевать, значит? А сильно дразнятся?»
«Сильно», — вздохнул Петька.
Разговаривать с парнем было легко и просто.
«Ничего, похудеешь. Опять же сильным будешь. Из толстых часто силачи вырастают, штангисты. Только тренироваться надо. Купи гантели, хочешь, привезу?»
«Хочу».
«Ну, договорились. Только у тетки денег выпроси, 4 рубля. Долго пробудешь-то?»
«Наверное, до конца лета. А денег попрошу, может, тетя даст?»
«Тетка Ксения-то? Да она даст. Скажи ей, что Толик посоветовал. Ихнего Антона я, дружок, в школе вместе учились. Он потом дальше учиться пошел, а я сюда. Ну, пока, мальцы. Ехать пора».
Сумку они несли вдвоем. Так было совсем не тяжело. Иногда Петька напрягал руку, приподнимая сумку, и представлял, как он накачивает гантелями силу, как жир заменяется мышцами, силы становятся все больше, и вот уже малыши просят заступиться, старшеклассники начинают разговаривать с ним уважительно, а очкастый этот, вежливый, и рта не смеет раскрыть. Папа будет с интересом расспрашивать, как там на тренировках, много ли сегодня поднято тяжестей, и нравится ли ему Петьке тренер. Мама будет переживать, когда он устал и будет приходить с тренировок и рассказывать знакомым, какая это трудная вещь, тяжелая атлетика. Пускай Митька Волков гоняет свою шайбу. Подумаешь, хоккеист. Штангист возьмет хоккеиста, раз и все. А Митька будет визжать: «Пусти, Петя, не буду больше, пусти, пожалуйста». Тогда можно будет и отпустить. А как быть со взрослыми? Если какой-нибудь взрослый и впрямь уши ни за что надерет. Не, взрослым нельзя давать сдачи. А если он тебя правильно за уши? Тогда что, спасибо сказать? А кто решает, правильно или неправильно? Тоже взрослые. Но они, бывает, думают по-разному. Мама говорит, что училка физкультуры неправильно мне 3 с минусом ставит. Но если честно признаться, 3 даже с минусом правильные. Не, лучше не думать об этом.
«Борька!»
— услышал вдруг Петька чей-то шепот. Он завертел головой, но никого не увидел. Борька, однако, сразу разобрался, откуда шепот, и, потянув сумкой Петьку за собой, подошел к забору.
«Нинк, ты что ли? Че тебе?» — спросил он.
Теперь и Петька увидел. Сквозь дырку от сучка в глухом заборе смотрит знакомый хитрый глаз. Вдруг глаз исчез, и показались губы.
«Витька приехал», — шепнули они. «Тебя спрашивал».
И опять в дырке появился глаз. Петька глянул на Борьку и увидел, что он побледнел. Даже под загаром было видно. Петьке стало не по себе.
«Че ему надо?»
— спросил Борька охрипшим голосом. Снова вместо глаз появились шепчущие губы.
«Говорит, соскучился я по Боречке. Век бы жил в городе у папочки, да без Боречки не могу».
«Ты когда его видел?»
«Сейчас только, когда из магазина пришла».
«А куда он пошел?»
«Не знаю. Я домой поскорее убежал. Боюсь я его».
«На что ты ему нужна? Ты ему не говорила, что я у магазина был?»
«Не-а. Только он ведь и так знает».
Борька не ответил. Некоторое время он стоял неподвижно, глядя в землю. «Ладно, пошли», — сказал он вдруг и потянул сумку. Петька двинулся за ним. Они снова потащили сумку по пыльной улице между глухими заборами. Шли молча, поглядывая по сторонам. Только один раз Петька спросил, почему Витькин отец живет в городе, а Витька здесь. И Борька объяснил, что Витькины отец и мать развелись. Отец в городе женился на другой. Витька ездит к нему в город, потому что в деревне ему скучно. Но отец называет его шпаной и бандитом и грозится сдать в колонию и в милицию. И Витька от него уезжает обратно в деревню. История эта потрясла Петьку. Он начал раздумывать, что было бы, если бы его папа развелся с мамой. Но картина получалась такая жалостная, что лучше было не думать об этом совсем. А если бы папа сразу женился не на маме, а на ком-нибудь другом? Или мама женилась бы не на папе, то есть вышла замуж бы не за папу? Что тогда стало бы с ним, с Петькой? Неужели бы его совсем не было? И что значит «совсем»? Может быть, он все видел бы и понимал, только откуда-то со стороны, как будто в кино. Или он был бы тоже Петька, но совсем другой. Может быть, худой и сильный, как Колька в их классе. А может, стал бы девчонкой? Но эту мысль Петька сразу отверг. А как же он теперешний? Вот неужели его совсем-совсем бы не было? И он про себя бы даже ничего и не знал. А может быть, есть кто-то, вместо которого родился он, Петька? И этот кто-то смотрит откуда-нибудь на него? Это была уже совершенно нелепая мысль. Получалось, будто Петька занимает на белом свете чье-то чужое место. Даже думать об этом стало неприятно, и Петька повернулся к Борьке.
«Давай руки сменим».
«Ничего, мы уже возле дома», — ответил тот, и вдруг остановился, глядя вперед. Петька тоже поглядел вдоль улицы и увидел, что из-за широкой сосны неторопливо вышел длинный мальчишка, почти парень, в кепке, надвинутой на глаза так, что виден был только узкий недобрый рот, и остановился посреди улицы. Он стоял, покачиваясь на расставленных ногах, и вдруг расплылся в длинной сладкой улыбке.
«Кого я вижу?» — пропел он, разводя руки. «И где же мы так долго гуляли? Ах, гостинцы покупали! А я заждался совсем, все глаза проглядел!»
«Вот он, Витька!» — догадался Петька, холодея от дурных предчувствий, и оглянулся на Борьку.
Борька стоял, опустив голову, и губы у него вздрагивали. И тогда Петька испугался по-настоящему, так что даже обмякли ноги.
«Кто это?» —
шепотом спросил Петька и сам не заметил, как сделал шаг назад.
«Витька, кто же еще? Угад, теперь опять проходу не даст. А че ему надо? Бить будет? Сильно?»
«Гад он», — повторил Борька, — «сильно бить не будет». Петька оглянулся. Улица была совсем пустая, и за заборами, наверное, никого. Все на работе или у магазина. Заорать, что ли? А чё орать-то? Ведь неизвестно, собирается ли этот Витька бить его, Петьку. Может, только Борьку. Он, Петька, тогда сумку подержит. И потом, Борька ведь не орёт. А что, если Витька их обоих бить хочет? Ждать больше не было сил, тем более, что Витька еще раз качнулся и двинулся к ним.
«Тетке скажу!» — завопил Петька. «Хулиган!»
«Какой тетке?» — нахмурился Витька и остановился.
«Моей!»
«Что за тетка? Ты сам-то чей жиртрест? Теткин?»
«Тетин Ксении!»
«А, московский племянничек!» — снова заулыбался Витька. «А я думал, в Москве боровков не держат. Но топай к тетке, не трону.
А Боречку я люблю. Мне с ним поговорить надо».
Петька приободрился.
«И Борьку не трогай», — неуверенно потребовал он.
«Чего? Давай отсюда, а то в раз похудеешь».
Умом Петька понимал, что надо бежать, и поскорее, но не мог почему-то отцепиться от сумки и сделать необходимый первый шаг.
«Сам топай»,
— сказал он шепотом, и в животе у него похолодело.
«Что?» —
угрожающе протянул Витька и медленно подошел к Петьке. Несколько секунд он стоял, глядя на него сверху вниз, и вдруг сильно щелкнул в нос. Петька дернулся назад и повалился, потянув за собой сумку. Было так больно, обидно и страшно, что он даже забыл зареветь. Он лежал в пыли, держась за сумку, возле грязных синих Витькиных кед под запыленными серыми брюками. А Борька тянул сумку за другую ручку, но вдруг отпустил, нагнул голову и сказал:
«Ах так?»
и ткнул двумя кулаками сразу Витьку в живот. Витька охнул, отступил на шаг, и по лицу его разлилось несказанное удивление, даже обида, как у ребенка, который в привычном месте не нашел любимой игрушки. Но вот лицо его стало жестким, глаза сощурились, он шагнул вперед и вдруг резко вздернул руку. Борька схватился за лицо и согнулся. Между пальцами у него показалась кровь и закапала на землю, собирая шарики. Вставать было некогда. Бросив сумку, Петька перевалился на живот, приподнялся и плюхнулся на Витькины ноги, изо всей силы обхватив их руками. Витька нелепо изогнулся и повалился на бок, подняв облако пыли. Кепка слетела с него и откатилась в сторону. Секунды три он лежал неподвижно, потом уперся руками в землю и повернул к Петьке бледное, оскаленное лицо.
«Ну, сосиска, убью!» —
выдохнул он и потянул ногу, стараясь освободиться. Но Петька держал его мертвой хваткой, вложив в нее всю силу и вес тела. Витька рванулся, и Петька почувствовал, что не может его удержать.
«Борька, спаси! Дай ему чем-нибудь по башке!»
— закричал он в отчаянии. Но Борька держался за нос и ничего сделать не мог. Вот Витька дернулся еще раз, и одна его нога стала выезжать из ослабевших Петькиных рук. От ужаса и бессилия Петька брызнул слезами и впился зубами в серую штанину.
«А-а-а!» —
взревел Витька и рванулся так, что Петька отъехал от него чуть ли не на метр. От страха все тело стало ватным и в голове позванивало. Он лежал на животе и, приподняв голову и открыв рот, смотрел на сидящего в пыли Витьку, который, задрав штанину, молча рассматривал два ряда синих отпечатков на белой незагорелой коже. Потом он поднял глаза на Петьку, молча опустил штанину и, не отрывая от Петьки взгляда, стал медленно, страшно подниматься из пыли.
«Ну!» — выдохнул он, поворачиваясь к Петьке всем телом и делая шаг вперед.
Петька закрыл глаза, обхватил голову руками и замер, ожидая скорой и неминуемой гибели.
«Ты че, долбак, здоровый и маленьких обижаешь? А ну-ка вали отсюда, пока я тебе ноги не выдернул. Поймаю еще за таким делом, до дому не доползешь».
Еще не веря в спасение, Петька осторожно приоткрыл глаза. Возле самого своего лица он увидел громадные серые сапоги в толстых складках и глубоко-глубоко вздохнул. Как Мишка оказался здесь, в этот самый необходимый миг, было непонятно, да и не очень интересно. Главное, он был здесь, спаситель и защитник из надежного мира взрослых, никогда не подводившего Петьку. Взрослые любили справедливость и порядок среди детей и защищали его, понимая, что он, такой толстый и интеллигентный, не полезет первым. Витька еще стоял и смотрел на него, Петьку, но был уже не опаснее тигра в зоопарке.
«Поторопить тебя, что ли?» — снова сказал Мишка.
Витька подобрал кепку, отряхнул ее о колено и пошел прочь. Пройдя 5 шагов, он оглянулся.
«Еще увидимся, москвич», — сказал он.
Засунув в сумку вывалившуюся буханку, Петька и Борька молча побрели домой. Нюська уже не спала, но лежала тихо и смотрела в потолок.
«Вставай!» — сказал ей Борька хмурым голосом и сдернул марлю с кровати. «Я тебе конфету принес!»
Нюська живо перекатилась на живот и съехала с кровати на пол.
«Давай!»
— потребовала она и протянула ладошку.
«Петька, найди ей конфету в сумке, а я к носу холодного приложу, чтобы мамка не заметила. Сильно распух».
«Сильно»,
— подтвердил Петька. «А чего от мамки скрывать? Ты ей лучше такой покажись и скажи, что это Витька сделал».
«Незачем».
«Как это незачем? Он же тебя поймает и еще хуже даст».
«Тебе тоже».
«А я тетке скажу или даже дядьке».
«И что они, с тобой ходить будут? Охранять?»
«Зачем охранять? С Витькиной матерью поговорят».
«А что с ней говорит-то? Заплачет и все».
«Как все? Он что, ее не послушается?»
«Дурак ты», — коротко сказал Борька.
«Ну тогда дядька Василий его сам отколотит».
«Ладно, говори, если хочешь, а я не буду». И вдруг Петька с ясной ясностью понял, что с Витькой не помогут ни разговоры, ни битье. Витька не такой, как все нормальные ребята, даже не такой, как Митька Волков. Он такой, как тот страшный девятиклассник Захаров, который пил водку в подъездах с нехорошими людьми, отбирал деньги у малышей и грозил даже взрослым, если ему делали замечания. Только милиции боится Витька. Ну откуда здесь милиция? А дядька что? Ну, пригрозить может. Ну, стукнуть раз, если Витька попадется под руку. Но ведь Витька не попадется. Дядька весь день на работе, а Витька нет. Вот, например, Мишке можно пожаловаться, но только после того, как Витька побьет. А до этого бесполезно. Мишка скажет: «Не бойся, больше не тронет». И все. А Витька еще как тронет. Не сидеть же все лето во дворе из-за этого дрянного Витьки. Может быть, уехать домой? Петька представил, как он попросится у тетки и дядьки домой, а они спрашивают, почему? Если не говорить про Витьку, надо что-то придумывать. А что? Сказать, что соскучился по маме-папе? Не отпустят. Заболеть? Отвезут к врачу? Или клизму поставят, и весь разговор. Бабушка говорила, что в деревнях до сих пор все болезни так лечат. А может быть, маму вызовут? И тут Петька увидел такие сложности, что даже замотал головой.
«Петя, конфету давай!»
Петька оглянулся. Нюська, оказывается, все еще стояла с протянутой ладошкой и ждала. Петька сунул в сумку руку и в глубине, под хлебом, нащупал кулек с конфетами. Вежливо, как учила его мама, он развернул кулек и протянул его Нюське. Она заглянула внутрь и вдруг быстро сунула туда оба кулачка.
«Неприлично хватать двумя руками», — назидательно сказал Петька. «Ты уже большая, пора знать. Вытащи руку».
Нюська выхватила кулачки и спрятала их за спину. Петька заглянул в кулек.
«Ну надо же»,
— удивился он.
«Пять конфет загребла». «Отдай сейчас же», — сказал он строгим голосом. «Борька только одну разрешил».
Нюська насупилась, глядя на него из-под лобья, попятилась и, повернувшись, побежала из избы во двор. Петька выскочил за ней и увидел Борьку, который стоял над ведром, опустив в него лицо. Он поднял голову, отфыркнулся, пощупал нос и опять сунулся в воду. И такой у него был несчастный вид, что у Петьки защемило сердце.
«Борька», — сказал он, — «я обязательно придумаю, как отомстить Витьке».
Борька поднял голову.
«Придумай», — сказал он невесело. «Но я сам твоим родителям скажу, если ты не хочешь». «А толку-то? Он ведь редко бьет, подножку даст, толкнет, дернет или руку завернет и кланяться заставит. А как спросит, приговаривает: это мы с Боречкой играем. А теперь как будет, не знаю. Очень уж он взъярился, когда ты его за ногу тяпнул. А здорово ты его! Я и не думал про тебя, что ты такой».
Петька гордо потупился. Первый раз его всерьез похвалили за храбрость.
Они как-нибудь...
Ах, Петенька у нас храбрый, он собачки не испугался.
А собачка, тьфу, мышей, наверное, боится. Правда, сам Петька особого геройства за собой не помнил, а ужас свой помнил хорошо. Но не говорит же об этом Борьке.
Ладно, Борька, нос у тебя вроде поменьше стал. Ой, Борька, Анюська где? Она ж 5 конфет из кулька вытащила и убежала.
Ты что? Обожрется ведь! Всполошился Борька. Куда убежала? Пошли искать.
Нюську нашли быстро. Она сидела на заднем крыльце, жевала и разворачивала очередную конфету. Щека у нее была оттопырена. Больше конфет возле нее не было. Увидев Петьку и Борьку, она поскорее затолкала новую конфету в рот и прикрыла его ладошками.
«Все съела!» — ахнул Петька.
«Не, не могла!» — отозвался Борька. «Она долго жует. Спрятала. Только куда?»
«Может, по следам найдем?»
— неуверенно предложил Петька.
«Какие там следы?» — сказал Борька, и вдруг, посмотрев на Нюську страшным взглядом, грозно крикнул.
«Давай сюда конфеты, горе мое!»
«Не дам!»
— спокойно откликнулась Нюська и схватилась за попку.
«Ясно!» — ахнул Борька. «Она на них села!»
Он стащил Нюську с крыльца, и Петька увидел 2 конфеты без бумажек, висящие у нее на трусиках, и 3-ю, еще завернутую, но размятую в лепешку, лежавшую на крыльце.
«Ну все, Анна!»
— причитал Борька, зажав Нюськину голову под мышкой и щепкой счищая шоколад с ее трусиков.
«Все! Терпение мое кончилось! Мамка придет, все скажу! А тебя сейчас в чулан посажу! Петька, поди открой чулан и кота оттуда прогони, пусть ее мыши съедят!»
До этих слов Нюська молчала и терпеливо ждала, когда ее, наконец, отпустят. Но увидев, что Петька пошел к дому, она вздохнула поглубже и вдруг заревела так, что Петька изумился.
«Реви, реви!» — не сдавался Борька. «Все равно мамке скажу! Перестань реветь! Хуже будет! Петька, пошли отсюда, пусть она одна здесь ревет!» «Да перестань, тебе говорят!» «Ладно, не посажу тебя в чулан. Сказал же, не посажу. Даже дверь в него не открою. И мамке не скажу». «Да не ревишь ты, горе мое! Ну, хочешь, кота принесу? Петька, тащи его скорее! Вот он наш котик пушистый. Нюсь котика любит, котик добрый. Да замолчи сейчас же, рева корова! Фу, как дам сейчас! Да нет же, ну не трону. Ну ладно, хочешь конфету? Нет, 2 не дам. Ну хочешь?»
Нюська наконец замолчала. У Петьки звенело в ушах, и он поковырял в них пальцами.
«Не, не такая уж хорошая вещь, сестра. Собака лучше», — решил он.
И тут ему в голову пришла такая мысль, что он даже задохнулся.
«Все, Борька», — тихо сказал он, — «Витьке конец. Серва надрессируем, он Витьку загрызет».
Дрессировать Серого решили завтра с утра. Сам Петька, может быть, и не догадался бы приготовить к столу, да Борькина мать научила. Она прибежала с работы, быстрая, торопливая, и сразу погнала Петьку.
«Шел бы ты, помог тетке», — сказала она. «Все одно Бориска мне сейчас по хозяйству нужен». «А ну, цыть! Я еще не спросила, откуда нос битый. А Нюська почему грязная такая? Бери ведро, неси воды. Я тебе сколько раз говорила».
Дальше Петька слушать не стал и поскорей пролез под забором на свою сторону. На сегодня Борька был потерян. Петька сел на крыльцо и задумался.
«Почему они заставляют Борьку все время работать? Ведь он еще маленький. Когда папа говорит, что нужно трудовое воспитание, мама возражает, что я еще успею наработаться, и что у каждого ребенка должно быть веселое и полное впечатление детства. А папа говорит, что самое веселое и впечатляющее — хорошо сделанная работа. А мама говорит, что он, папа, и он, Петька, не оглянутся, как детство кончится, и на Петькины плечи лягут постоянные заботы, что скоро 7-й класс и трудовой лагерь после него. А папа говорит, что поскорей бы. А Борька говорит просто, надо воды натаскать, надо Нюську покормить, грядки прополоть, курам корму насыпать. И не жалуется. Он что, любит работать? И мой папа любит работать, я знаю. И мама всегда рассказывает про свою работу.
Папа в детстве жил здесь и, наверное, работал как Борька, и вырос трудолюбивый. А Витька, наверное, не любит работать. Он гад, и ему скучно, и поэтому он мучает маленьких. Что ж получается? Кто работать не любит, тот гад, и ему скучно?
Петька вздохнул и встал с крыльца. Он умылся, расставил на столе тарелки, разложил вилки и ложки, налил воды из ведра в чайник. Буханку, вываленную в пыли во время драки с Витькой, он почистил платяной щеткой, которую мама специально купила ему в дорогу.
Щетка была совсем новая и, конечно, чистая. Она хорошо очистила буханку, но в самых грязных местах все же пришлось срезать корку. А дядя с тетей все не шли.
Из-за Борькиного забора потянуло чем-то нестерпимо вкусным. Петька сглотнул слюну. Можно было, конечно, поесть, не дожидаясь тети с дядей. Но не хотелось. Хотелось сидеть с ними за столом. Тетя наливает из чугунка в тарелки большой разливной ложкой, дядя режет хлеб, и вот все начинают есть. Есть очень хочется, и разговаривать некогда. А потом, когда тетя раскладывает по тарелкам второе, можно задать дядьке 2-3 вопроса. Но лучше всего разговаривать, когда дядька закуривает после обеда.
Ну почему они не идут?
Папу тоже хорошо спрашивать, но он обычно не дослушивает до конца. И потом, он часто говорит не то, что хочешь от него узнать, а то, что он сам тебе хочет сказать, и нельзя возражать, а то он сердится. А дядька Василий слушает молча, пока не доскажешь, а потом отвечает. А если не хочет ответить или не может, так и говорит. И тетя Ксения такая же. Ну где они? Петька прислушался. За забором слышны были голоса и смех. Петька уже знал, что эта соседская Любка встретилась у колодца со своей подругой. А вот завизжал Любкин мохнатый шарик, наверное, увидел кошку. Петьке он не нравился, маленький, крикливый и трус к тому же, на кошку лает, а подойти боится. То ли дело серый, сдержанный, молчаливый, на кошек не обращает никакого внимания. Понятно, про него и так все знают, что он самый сильный. Опять голоса. И опять не дядя с тетей. И эти голоса Петька уже знал. Старая бабка Дуня ведет свою упрямую козу домой. Коза тащит легкую бабку Дуню за собой на веревке куда хочет. Та хлопает ее прутом по косматым бокам и ругает, а коза мекает. А вот и дядькин голос. Здоровается с бабкой Дуней и советует ей взять палку потолще, чтобы уважала зловредная коза. И Петька побежал к калитке встречать.
«Видишь, Ксения, я ж говорил, что он на стол накроет», — сказал дядька, когда увидел Петькину работу. «А ты сомневалась.